Здравствуйте! Сегодня мы начинаем с вами изучение, посвященное недельному разделу «Ваейце». Ребе произнес ее 9 кисля в 5752 года. Следить за изучением беседы вы можете по первому тому «Сифрей Исваидуис» от 5752 года, открыв 339 страницу этой книги. Первый пункт беседы. Необходимо предварить наше изучение упоминанием о том, что день рождения и день сокрытия из мира второго Любавического Ребе, сына Алте Ребе, так называемого Ребе Аимцои, Митлер Ребе, второго среднего Любавического Ребе, выпал как раз на тот день, 9 кислев, когда Ребе произносил данную беседу. В отношении Ребе Аимцои, того человека, который родился и который скрылся из мира в этот день, 9 кислев, мы находим хидуш, что день его рождения и день его сокрытия из мира выпадают на один и тот же день, 9 кислев, как мы сказали выше. И еще один хидуш мы усматриваем в его биографии, что день его освобождения из заключения выпадает на следующий день после его дня рождения, одновременно являющегося днем его сокрытия из этого мира, то есть на 10 кислев. И в соответствии с известным фактом, что различные памятные даты обладают связью с недельными разделами, на которые они выпадают, понятно, что в недельной главе, которая читается в данную субботу, в недельной главе «Ваейце», и в недельной главе «Ваишлах», которую начинают читать в эту субботу в молитву «Минха», как вы помните, каждую субботу в течение утренней молитвы читается изучавшаяся недельная глава целиком, а в течение молитвы «Минха» читается первый день следующей недельной главы. Той недельной главы, на которую в этом году, Ребе имеет в виду 5752 год, день освобождения Митлер Ребе выпадает на воскресенье, на первый день недели главы «Ваишлах». В этих главах «Ваейце» и «Ваишлах» мы можем найти уроки, которые связаны с тем человеком, который родился в этот день, который скрылся из мира в этот день и который освободился из заключения в этот день, то есть Митлер Ребе. И эти уроки включают и в основном тот урок, который мы можем вынести в отношении идеи, которую причиняет само время в нашем поколении и в эту пору освобождение истинное и полное Машиахом, праведником нашим. Как говорилось многократно в последнее время, что сейчас все закончено, и необходимо только встретить Машиаха, праведника нашего, в практическом действии, в буквальном смысле этих слов. Второй пункт. Хидуш, заключающийся в том, что день рождения и день сокрытия из мира цадика выпадают на один день, понятен из высказывания благословенной памяти мудрецов, которое касается Мойше Рабейну. В недельной главе «Ваейлех» Мойше Рабейну говорит: «Сегодня мне 120 лет». Спрашивает Гемора, что означает «сегодня» «Аейм». «Аейм милу йом ишнойсой». Это означает, что сегодня стали полными мои дни и годы. Эти слова Пятикнижия учат нас тому, что святой благословен Он сидит и делает полными годы праведников изо дня в день, с точностью до дня, и из месяца в месяц, с точностью до месяца. Как сказано, «Эс миспар имехо амалей» — «Число дней твоих сделаю полным». Простой смысл этой идеи заключается в том, что у цадика наличествует полнота. Святой благословен он делает полными дни его жизни, «Эс миспар имехо амалей» — «Я сделаю дни твоей жизни полными», таким образом, что число его лет является круглым и полным, от дня его рождения до дня его ухода из мира и вплоть до того, что срок его жизни в этом мире является круглым с точностью до одного дня. Однако нуждается в объяснении, в чем заключается преимущество и полнота, которые в этом кроются. Полнота служения цадика, праведника, заключается в духовной полноте, в вещи, которые на первый взгляд не связаны и не зависят от полноты материальных дней. Как известно, жизнь праведника представляет собой не плотскую жизнь, а жизнь духовную, которая заключается в вере и страхе и любви к Богу. И, само собой разумеется, понятно, что у цадика, на первый взгляд, полнота служения в духовном плане может состояться, даже когда его материальные годы не являются полными, полными с точностью до дня. И, как мы видим практически у большинства праведников, что день их ухода из мира, он не совпадает с днем их рождения. Третий пункт. И необходимо сказать, полнота служения праведника достигается в то время, когда его духовная полнота отражается также в его материальной полноте. В полноте времени его служения, в его материальных годах и днях. И говоря словами благословенной памяти наших мудрецов, знает Бог дни непорочных. Как они непорочны, как они не обладают изъяном, так же их годы не обладают изъяном. Так сказали наши мудрецы в Мидраше Брейшис Раму. И смысл этого заключается в том, что поскольку целью и полнотой служения по выполнению Торы и заповеди еврея, а это и есть работа праведника, абсолют и полнота служения, поскольку полнота служения еврея выражаются в том, чтобы преобразовать и очистить его материальное тело, таким образом, чтобы в его жизни, не дай Бог, не было таких частей, к которым не имело бы отношения служение к Богу, чтобы в его жизни не было никакого прерывания, никакого отделения между душой и телом, между духовностью и материальностью, но чтобы все частности его жизни, они были бы пронизаны духом его души и его духовностью, вплоть до того, чтобы его материальность стала дополнительным и в абсолютной степени подчиненным его душе и его духовности. Как говорит об этом Алтер Ребе в Тане, делают душу главным, а тело второстепенным. Таким образом, чтобы вся материальность еврея была бы сосудом и одеянием для души, вплоть до того, что она стала бы колесницей для души, чтобы она отражала и выражала полноту духовной работы. То есть, несмотря на то, что жизнь цадика представляет собой не плотскую жизнь, а духовную жизнь, полнота его служения заключается в том, чтобы его духовная жизнь пронизала и стала светить внутри его материальной жизни, вплоть до того, чтобы его материальная жизнь стала сосудом и, более того, стала продолжением и распространением его духовной жизни. Чтобы его материальная и духовная жизнь объединились вместе, образом, чтобы они стали совсем одной вещью в буквальном смысле, одним человеком, праведником, духовная полнота которого в области духовной жизни выражается и отражается в полной степени в полноте его материальной жизни, плотской жизни. Таким образом, что в его плотской жизни нет никакой вещи лишней и также никакой недостающей вещи, ни меньше и ни больше, по отношению к полноте его духовной жизни. Его плотская жизнь, включая его материальные дни и годы, представляет собой продолжение и отражение его духовной жизни. И более того, благодаря полноте, выражающейся также в материальности, осуществляется поднятие даже по отношению к духовной полноте, как она сама по себе, как будет говориться дальше. И поэтому святой благословен он сидит и делает полными дни праведников изо дня в день, с точностью до дня, поскольку полнота служения праведника пронизывает и отражается также в полноте материальной, которая соответствует полноте духовной. Ведь рамками этого материального мира являются время и пространство, время, которое делится на дни, дни года, в соответствии с тем, что сказали благословенные памяти мудрецы, с того момента, как избрал святой благословен он его мир, он установил в нем главы месяцев и лет, а когда избрал он Якова и его сыновей, установил он в нем в году новомесяча освобождения. Это означает, что установление лет связано с миром его, с материальностью мира, в противоположность установлению новомесяча освобождения, которое связано с избранием Якова и его сыновей, духовным намерением, которое было заложено в сотворении миров. И год шоно от слова шинуй, от слова изменение и от слова мишне, от слова повторение, охватывает и включает в себя все изменения времени. И поэтому полнота духовного служения праведника, как они без изъяна, выражается в том, что также их годы без изъяна, как шнойсом тмимим, что святой благословен он сидит и делает полными годы их изо дня в день. И каждый их день он реализован в полноте, благодаря преобразованию мира и тому одеянию, которое соответствует этому дню. Как известно, что и хасар йойма хаду хосар левуша хаду, что если человек теряет один день в служении, то он теряет одно одеяние. Каждое выполнение заповеди, которую надо выполнять ежедневно, приносит очередное отдельное одеяние душе. И дни человека отмерены в соответствии с тем, сколько одеяний он должен восполнить и исправить. Таким образом, что полнота и безызъянность праведника в духовном и в материальном, в материальных днях и годах, она происходит в равной степени. Его тмимус, безызъянность в материальной жизни, является продолжением его тмимуса в его духовной работе, как они без изъяна, так и годы их без изъяна. И необходимо сказать, что поскольку Талмуд говорит, «Святой благословен он сидит и делает полными годы праведников изо дня в день», и не упоминает в этом отношении никаких условий или ограничений касательно праведников. Надо сказать, что эта полнота, она присутствует у каждого праведника на духовном уровне. Даже у того праведника, который скрылся из мира в день, отличный от дня его рождения. Однако в соответствии с тем, что было сказано выше, понятно, что есть дополнительная полнота, когда это выражается также в материальных днях. Когда добавляется полнота, и более того, полнота она находится в большем раскрытии, когда она выражается также в мемалышной сейрам мием льейм, в том, что дни праведника являются полными изо дня в день на материальном уровне, с точки зрения материальных лет. У тех праведников, день сокрытия которых из мира выпадает на тот же самый день, на который выпадает с материальной точки зрения день их рождения. И такая полнота в раскрытии была у наших праотцов, в отношении которых есть мнение, что все они родились в месяце Нисан и умерли также в месяце Нисан, и у Моше Рабейну сегодня стали полными дни мои и годы мои, как мы цитировали в начале беседы. Седьмого Адара умер и седьмого Адара родился. В дополнение к тому, что годы его были полными, Моше Рабейну прожил 120 лет. Это связано с тем, что поскольку они все были пастырями Израиля, и в частности Моше Рабейну, который называется Райом Геймно, верным пастырем Израиля, у них полнота служения цадика выражалась также в том, что их дни и годы были полными. И наподобие этому данная идея находилась в раскрытии у Миттлребе, Моше Рабейну в его поколении, как будет говориться дальше. Четвертый пункт беседы. И объяснение этому станет понятно, если предварить дальнейшие рассуждения объяснением того, как они связаны с недельными разделами «Ваейце» и «Ваишлах», которые начинают читать во время послеполуденной молитвы в субботу, в отношении которых мы находим удивительную вещь. Основной рассказ в Торе, касающийся служения Якова нашего праотца, находится не в недельном разделе Тойлдес, который мы с вами изучали на прошлой неделе, в котором говорится, как Яков Авийну находился в доме своего отца в земле Израиля, в Бершеве. Основной рассказ про Якова размещен в недельном разделе Ваейце, в котором говорится, как Ваейце вышел Яков из Бершевы и отправился в Харан. Говорится о выходе Якова из Бершевы в Харан, место, которое называется Хараном от слова «Хароин Авшель Моки» – «Гнев Бога». Это место называлось таким образом по причине того, что нравы того места Харана были настолько дурны, что они вызывали гнев Бога на весь мир. И Яков Авину отправился не просто в Харан, а к Лавану Арамейцу. И мы знаем, какие негативные, неприятные вещи были связаны с приходом Якова к Лавану. Для нашего праотца Якова поход в Харан к Лавану Арамейцу был величайшим спусканием. Яков боялся этого путешествия и вынужден был просить обещаний у святого благословенного: «Храни меня» и так далее. Более того, не просто основная часть рассказа о Яков Авийну относится к этому периоду. Именно в Харане Яков Авийну женился и построил свой дом, родил большинство сыновей, которые стали основой для всего еврейского народа. Даже после того, как Яков закончил свою работу у Лавана в Харане, и он готовился вернуться в дом своего отца, в соответствии с тем, как он просил от Всевышнего: «И вернусь я с миром в дом своего отца», а после этого святой благословенон приказал ему: «Вернись в землю отцов твоих и на родину твою». Вместо того, чтобы Яков сразу осуществил этот приказ и моментально вернулся в землю Израиля, начинается история, которая связана со взаимоотношениями между Яковом и Эйсовом, его братом, который хотел его убить. И отправил Яков посланников перед ним к Эйсову, брату его, в землю Сеир, поле и дом. Начинается эта история со всеми деталями, которые с ней связаны, о которых говорится в недельном разделе «Ваишлах». И только после недельного раздела «Ваишлах» Тора наконец рассказывает нам о том, что Яков поселился в земле проживания его отца. поселился для того, чтобы обрести спокойную жизнь. На первый взгляд, основной рассказ о служении Якова нашего праотца. В качестве одного из праотцов, которые все представляли собой колесницу Всевышнего. Все были в абсолютной степени подчинены Богу, и ни одно движение их жизненное не было таким, чтобы не выражало подчиненность Богу. И более того, Яков Авину был избранным из наших праотцов. Основной рассказ о нем должен был бы на первый взгляд заключаться в рассказе о его святом служении в земле Израиля. И только вкратце, может быть, Тора должна была бы рассказать нам про те дела, про те события, которые происходили у него с Лаваном Арамейцем и злодеем Исавом, наподобие тому, как Тора рассказывает нам про служение Аврома и Ицака, рассказ о жизни которых в основном касается их служения в земле Израиля. Пятый пункт. И объяснение этому. В соответствии с известным высказыванием, деяния отцов являются знаком для сыновей. Понятно, что рассказ в Торе про деяния Якова Вейну, Якова нашего праотца, про то, что происходило у него с Лаваном, с Исавом, в недельных разделах Ваейце, Ваишлях, все эти вещи являются знаком и указанием сыновьям в их служении, в служении каждого еврея. Посредством рассказа в Торе о Якове нашем праотце «И вышел Яков, вышел к Лавану, и отправил Яков, отправил посланников к Эйсову». А все эти истории, они относятся к тому периоду, когда впервые в Торе продолжительно и в деталях рассказывается о служении наших праотцов в мире, учит нас Тора, Тойра от слова «эйроя», от слова «наставление», дает нам наставление на поколение, что основное служение еврея заключается в том, чтобы воздействовать на мир, и Тора также обучает нас порядку осуществления этой работы в деталях. «И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан». Этот стих выражает в совокупности спускание души в материальное тело. Душа каждого еврея, как мы говорим о ней в утренних благословениях, «Нешома шеносато бит гейроги». «Душа, которую ты дал мне, она чиста». Вот эта душа выходит из Бершевы, сферы Бина, источника, на которую указывает слово «беэйр» – колодец, источника семи эмоциональных качеств мира Ацилус, и она спускается в Малхус, Хорону, вплоть до спускания самого аспекта Малхус в миры Брия и Цира Асио. Ато Вросо, Ато и Царто, Ато Нефахто Би. Вплоть до этого материального и грубоматериального мира, который тоже можно сравнить с Хараном, поскольку это место, которое вызывает Хароин Авшель Моким. Это место, которое полно клипейс, того, что противостоит Всевышнему, и Ситра Ахора, того, что противопоставлено стороне святости. Клипейс, которые скрывают божественность, святость и духовность души, и более того, которые обладают, не дай Бог, силой нанести вред еврею, чего боялся Яков, спускаясь к Лавану. Однако намерением этого великого спускания является совершенно противоположное. Чтобы еврей, Яков, возобладал над всеми сокрытиями, которые происходят со стороны грубой материальности и материальности мира, спустившись в Харан. И более того, именно там он должен построить дом в Израиле, вплоть до того, чтобы этот дом был построен так, чтобы его ложе было цельно, как говорится про Яков Авину, в связи с тем, что ни один из его сыновей не встал на дурной путь. Такое положение вещей достигается благодаря тому, что душа, находясь в теле, раскрывает, благодаря служению по осуществлению Торы и заповедей, свет души, свой свет. И этим превращает грубую материальность тела в утонченную, перебранную материальность. И воздействует на эту материальность таким образом, что тело становится подчинено и вторично по отношению к душе. Вплоть до того, что оно становится сосудом для духовности, для души еврея. Вплоть до того, что материальное тело объединяется с его душой. Как на это намекается в самом начале выхода и спускания Якова. «И вышел Яков из Бершевы в Аейлех Хорону, и отправился в Харан, пошел в Харан». Именно благодаря Хорону, спусканию души вниз, осуществляется Ваейлех. Ваейлех – отправление, продвижение в самой душе. Как написано в пророчестве Захарии, «И сделаю я тебя ходящими между этими стоящими». У божественной души появляется преимущество даже над ангелами. И более того, говорится «Ваейлех Хорону», не «Лехорон», как обычно в еврейском языке выражается «продвижение», «хождение» в некоторое место земного шара. Поскольку служение снизу производит продвижение «Ваейлех», также в существовании самого «Хорону», самого этого места, место, которое называлось «Хараном», от слова «харой навшель мокем», от слова «гнев Всевышнего». И поэтому не сказано «ваейлех лехорон». Таким словосочетанием подразумевалось бы, что Яков пошел в Харан, но его продвижение и сам Харан остались двумя отдельными вещами. Но сказано «ваейлех хорону», и отправился в Харан «Ваейлех Хорону», что намекает на то, что продвижение, духовное поднятие Якова привлеклись также к существованию и внутрь существования самого места Харан. И необходимо добавить, что эта идея намекается также добавлением буквы «гей» к слову «харан», к названию места, формой «хороно», заканчивающейся буквой «гей», которая могла бы быть теоретически заменена формой «лехорон». В соответствии с высказыванием благословенной памяти наших мудрецов, мир был сотворен буквой «гей». То есть, благодаря выходу из Бершевы в Харан, раскрывают в самом Харане «гей», букву «гей» имени Авая, четырехбуквенного имени Всевышнего, который был сотворен этот мир. То есть божественную силу и жизненность, которая оживляет творение. И говоря известным языком, раскрывают силу, которая действует в том, что осуществляется. Начинают различать и узнавать внутри того, что осуществлено, внутри материальности мира, силу, которая действует, оживляя ее, божественную жизненность. Вплоть до того, что то, на что происходит действие, осуществляемый материальный мир, представляет собой всего лишь выражение силы, действующей в направлении его осуществления, которая выражается в облике того, что же в результате получилось.